Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Олимпийские игры объединяют спортсменов всех стран в честных и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не допускается никакой дискриминации по расовым, религиозным или политическим мотивам. Олимпийские игры – это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран. Олимпийская хартия, 1894 год.
14.06. Это «Около спорт». Специальный олимпийский выпуск. Приветствую всех. Меня зовут Петр Кузнецов. Звоните 495-7373-948. Звонков сегодня будет ваших все-таки побольше, чем в предыдущих выпусках. Ну, потому что это общее дело. Это общее дело. Говорит МСК-бот Telegram, если удобно. СМС-сообщение 925, дальше 88-88-94-8. Цифры для СМС-сообщений. Итак, нас не пустили на Олимпиаду. Пытаемся подвести итоги этой непростой недели, осмыслить ее и предположить, что будет дальше. Потому что во вторник уже наш какой-то внутренний олимпийский комитет, собрание олимпийское, на котором будет принято некое решение. Для кого вы это прочитали в начале 13-й? Это выдержка из Олимпийской хартии 1894 года. Для неравнодушной общественности, если хотите, 13-й, потому что именно у неравнодушной общественности очень много пунктов, которые они выдвигают спортсмену чистому, который едет на Олимпийские игры, что этот спортсмен должен. Если хотите, создана своя внутренняя какая-то олимпийская хартия. Оказывается, нейтральный спортсмен очень многое должен чиновнику, депутату и представителям, еще раз, неравнодушной общественности. Это выражение еще много-много раз прозвучит за этот час. Давайте по порядку. Значит, нас не пустили на Олимпиаду. Россия туда не едет. Да, в названии нашей команды фигурирует слово «Россия». По некоторым данным, это слово продвинула континентальная хоккейная лига, потому что в командных соревнованиях нейтральные спортсмены не могут принимать участие. Должно существовать нечто объединяющее. В данном случае это олимпийские атлеты из России. Олимпийские атлеты из России будут принимать участие в том числе и в хоккейном турнире. Например, матч будет выглядеть как олимпийские атлеты России, сборная Канады. Вы знаете, что сборная Канады при этом не в сильнейшем своем составе приедет, потому что НХЛовцев на эту Олимпиаду не отпустят. А может быть и на следующую. Вы меня сбили. Значит, по порядку. А может бойкот объявить? Сейчас, Александр, мы и бойкот объявим, и поедем под флагом, и всех там порвем. Александр, не спешите. Мы не едем, Россия не едет. А чистые спортсмены могут поехать без флага и гимна. Виталий Мутко получил пожизненный бан. То есть он даже в качестве болельщика не сможет приехать в Пхёнчхан. Ну, я думаю, что... Но при этом может поехать Виктор Мутко. Мы же знаем, что этой неделе тоже стало известно, что где-то там в ПТУ Виталий Мутко, оказывается, поменял имя. Ну ладно. Просто по Виталию Мутко, понимаете, сейчас человек, которого критикуют все, легко очень пинать уже человека беззащитного. Вот в этом случае, в чиновничьем, в должностном. Поэтому, ну, это самое простое сейчас, да, критиковать Виталия Мутко. Это нужно было делать намного раньше, конечно. Например, 2 года назад. И его возможная отставка тогда, возможно, действительно что-то изменила. И, возможно, мы в нормальном статусе бы поехали в Пхёнчхан. Александр Жуков, которому, наверное, у неравнодушной общественности меньше претензий, просто он руководит Олимпийским комитетом, то есть, получается, частью этого важного спорта, намного меньше, чем Виталий Мутко. Он извинился за нарушение антидопинговых правил в России. Это я про Жукова. Мутко не извинялся. Но Жукова это не спасло от лишения членства в МОК. Но оно приостановлено. То есть не окончательно отобрали. Еще мы должны выплатить 15 миллионов долларов. Этим мы покроем все расходы на расследование которые вот продолжались все эти два года. То есть индексации пенсий, судя по всему, в следующем году не ждать. Российские власти не будут препятствовать отправке российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе. Одно из ключевых заявлений, мнений на этой неделе. Вообще, если привязываться к этому слову «не будет препятствовать», ранее мы вот таким же образом примерно не препятствовали отбору медалей у наших олимпийцев. Еще ранее мы не препятствовали заявлениям и ходу расследования Григория Родченкова и всех его друзей. А еще ранее, судя по докладу МОК, здесь уже вынуждены сослаться, мы не препятствовали работе системной допинговой программы в нашей стране. Происходит некая инерция в самой активной части нашей жизни. Это очень по-русски. Я не говорю о том, что это плохо не препятствовать отправке российских спортсменов. Конечно, какая-то инерция, пусть даже и в такой части жизни, она должна присутствовать для того, чтобы затаиться и следующим рывком сделать только лучше. Но мы просто живем даже не в спорте, а вообще вот здесь, в нашей стране, по-инерционному. И мы все время надеемся на то, что само как-нибудь все рассосется. Не рассосалось, как мы узнали на заседании Международного олимпийского комитета. Хотя кажется, что тот самый Виталий Мутко, я сейчас уверен, что рассосется, и он останется. И ему не до отставки сейчас, он об этом сам сказал спустя, наверное, пару дней после решения МОК о его пожизненном бане. Он думает о спортсменах, которые уничтожил Родченков. Видите, как получается. УКР буквально вот отвернулся на секунду в Сочи, и Родченков всех подсадил на этот самый Дюшес. Я хочу у вас узнать, как, кого вы вините во всем этом олимпийском кошмаре, во всем этом олимпийском пожаре. Есть олимпийский огонь, есть олимпийский пожар. Это все то, что происходит с олимпийской сборной и вообще со спортом у нас в стране. Кого вы больше вините во всем том, что мы сегодня обсуждаем, во всем том, что случилось? А сейчас, господи, Даша, а где у нас голосовалка-то? А включи мне, пожалуйста. Три линии. Первая, она просто не заведена. Родченков, Запад проклятый или Виталия Мутко? Кого вы больше вините в этом олимпийском пожаре? Если Родченкова, то 134-21-35. Спасибо. 134-21-35. Родченков. 134-21-36. Проклятый Запад. 134-21-37. Виталий Мутко. Голосование началось. Мы его итоги, наверное, подведем даже к концу этой программы. Давайте к первой части. Тот самый спортсмен и неравнодушная общественность. Неделя показала, что спортсмену, которого не дисквалифицировал МОК, очень не позавидуешь. Есть даже ощущение, что лучше бы уж и дисквалифицировали. Потому что мы возвращаемся к этой внутренней олимпийской хартии, которая создает неравнодушная общественность. Ему придется еще тяжелее, как выяснилось, чем дисквалифицированному. Для чистого спортсмена в России выпущена такая целая памятка, пока еще не в напечатанном виде, но с трибун заявление за заявлением в едином ключе. Такая целая патриотическая брошюра. Что он должен? Во-первых, чистый спортсмен должен, как выяснилось, там, принести зажаренного барашка к депутату и получить от него благословение. Это мы узнали, например, из выступления вице-спикера Петра Толстого, выступление в Госдуме, там как раз был час, посвященный тому, как мы должны ответить на решение МОК. Давайте послушаем, Петр Олегович.
Хочу сказать одно. Решение об участии в Олимпийских играх в Корее должны принимать только сами спортсмены. Но это не личное дело каждого, потому что каждый из них родился, воспитывался в России, на ее истории, культуре, ходил в школы и в спортивные секции именно в нашей с вами стране. Знаете, есть профессии, в которых человек представляет не только себя. Чиновники, священники, военные или спортсмены отличаются от всех остальных тем, что они выступают от лица общества и от имени страны. И в тот момент, когда страна нуждается в проявлении солидарности, в жестах какого-то ограничения или готовности пожертвовать личным успехом, у них нет, по моему мнению, права сказать, что я сам по себе. И от решения наших спортсменов тоже сегодня будет зависеть, какой выбор потом будут делать наши дети, будущие поколения. личное благополучие и успех или общая победа России с флагом и с гимном.
Ну, хорошо, что прадед Петра Толстого не слышал выступления своего внука. Я думаю, что там розгами бы не ограничилось. Получили благословение. Ладно, это раз. Ну, то есть вы слышали, это не личное дело спортсмена, говорит вице-спикер. Далее, чистый спортсмен, оказывается, должен порвать всех теперь на Олимпиаде. Должен, потому что обидели чиновника. У чиновника отобрали, вы слышали, флаг и гимн. Оказывается, это самое главное. Обратите внимание, причем вот отсутствие кусочка ткани священного, да, музыки Александра Александрова на соревнованиях оскорбило прежде всего именно чиновника. И это самое важное для них. И уверен, даже бы полный недопуск нашей сборной его оскорбил бы не так, как отсутствие именно триколора и гимна. То есть на самом деле мог, если разобраться в решении, прежде всего наказал не спортсменов, а чиновников, потому что для их вот этого плоского мира, как выяснилось, флаг и гимн — это символы, знаете, как в Марио, прохождение этапа, там он запрыгивает на флажок и звучит торжественная музыка, флаг и гимн и дальше замок, вот это в прямом смысле карьера многих чиновников в нашей стране, флаг, гимн и дальше замок. И когда флага и гимна этого нет в конце одного из этапов по традиции, да, вот нет этой привычной картинки, которую они видят каждый день перед своими заседаниями, они же видят флаг, и они слышат гимн на каждом заседании, его исполняет кто-то. Начинается такой сбой в черепной коробке у чиновника, и отсюда появляются вот подобные заявления о том, что спортсмен, оказывается, должен очень много еще пройти для того, чтобы в нейтральном статусе поехать на Олимпиаду. Послушаю вас, здравствуйте, алло. Что еще должен спортсмен неравнодушной общественности, болельщикам, например? Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир Михайлович меня зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот мы сейчас начали говорить о гимне, о флаге. Давайте вспомним Советский Союз. Почему так и было важно гимн и флаг? И вообще, почему в Советском Союзе финансировали спорт? Ну и физкультуру тоже. Потому что Советский Союз должен был позиционировать себя в мире. Немногие знали, что есть Советский Союз, что есть у него определенные успехи и так далее, и так далее. И поэтому важно было, ну, будем говорить, руководство Советского Союза участвовать во всех международных, ну, мероприятиях, где поднимали флаг и гимн. Сегодня это несколько отпало, мне кажется. Понимающим дело. Почему? Потому что, вы посмотрите, чтобы спортсмену стать профессионалом, он должен вложить немалые, ну не он, сначала родители, потом он, немалые деньги в это дело. Оснащение, оборудование. Когда говорят, что там какие-то секции, там еще что такое. Я помню, в Советском Союзе были дома пионеров, были школы спортивные, которые финансировались государством. Сейчас это, извините, пожалуйста, есть, но уже на другой стадии. И поэтому спортсмены, ну, могут принимать свое решение, но вопрос сразу упирается вот во что. А как он доедет, за какие средства, а как он будет там жить, будет ли государство ему помогать там или нет. Я считаю, что очень трудно быть спортсмену. Ну,
сейчас мы это выясним. Спасибо большое. И я, раз уж вы в Советский Союз уехали, напомню, что именно Советский Союз придумал соревноваться в медалях. Именно Советский Союз сформировал этот до сих пор называющийся неофициальным командным зачетом. Именно Советский Союз придумал бороться и всем утирать нос посредством вот этой таблицы, забывая уже вот даже на этой стадии об олимпийском духе, потому что Олимпиада — это не количество медалей. Давайте сейчас разберемся, вот как раз наш слушатель затронул этот вопрос, очень важный, о том, как и на что ехать, если нет гимна и флага. Олимпийское собрание назначено на 12 декабря, то есть там будет принято какое-то решение окончательное на Олимпийском собрании. Нашем, возможно, какое-то, я надеюсь, не истерический. Есть исторический, а есть истерический ответ на решение Международного олимпийского комитета. Но в своем участии в играх уже заявили, скажем так, федерации начали друг за другом рекомендовать своим спортсменам поехать в нейтральном статусе. По-моему, высказались и рекомендовали уже более-менее все. Начали лыжники, сноубордисты, бобслей, да, кёрлинг, да, летающие лыжники, да. Вот у нас как раз сейчас на связи президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. Дмитрий Эдуардович, здравствуйте, Эдуардович.
Добрый день, добрый день.
Итак, вы приняли решение, судя по информационным лентам, рекомендовать спортсменам, да, ехать в Пхёнчхан накануне вечером, да? Расскажите, пожалуйста, мне и слушателям, как принимается такое решение? Это собрание внутри федерации, консультации, в какой форме это проходит?
Как и у всех федераций, у нашей федерации есть руководящий орган, в данном случае это президиум федерации, он может быть исполкомом, может быть бюро, но у нас это называется президиум, состоящий из 15 человек, которые ознакомились, скажем так, с проектом постановления и поддержали участие российских прыгунов и двоеборцев в Олимпийских играх под олимпийским флагом.
Мнение отдельного спортсмена, оно решающее в данном случае?
Конечно, в данном случае мы не принимаем решение об участии спортсмена. Мы разрешаем, скажем так, спортсмену принять решение самостоятельно. Угу. Вот. Ну и, насколько я знаю, в общем-то, практически все наши спортсмены, просто не со всеми разговаривал, поддерживают это предложение и будут участвовать, несмотря на то, что это будет достаточно в специфичных условиях и, наверное, эмоционально тяжело выступать не под своим флагом, вот. Но ребята, в общем-то, понимают.
Дмитрий Эдуардович, а отказавшихся нет? Каким-то патриотическим соображением. Да, вот я как раз о специфических условиях. За чей счет в таком случае поедут нейтральные спортсмены? Государство дает, МОК помогает, принимающая сторона как-то помогает или помощь спонсоров?
Вы знаете, сейчас очень много вопросов по поводу вот именно организационных моментов, каких-то нюансов, деталей. И, наверное, сейчас никто не может на этот вопрос ответить, скажем так, на 100%. И насколько я знаю, и насколько мы были проинформированы в четверг, буквально вот на днях инициативная группа, в которую войдут представители Олимпийского комитета России, Федерации, должна вылететь в Лозанну для того, чтобы вот эти все моменты, нюансы, подробности, как спортсмены будут приглашены на Олимпийские игры, за чей счет поедут, мы в скором времени узнаем. Но по предварительной информации спортсмены поедут на Олимпийские игры за счет Международного Олимпийского комитета. Как будет проходить это финансирование и как будут, вот, скажем так, утверждаться в том числе и тренерский, обслуживающий персонал. Ну вот узнаем позднее, в настоящий момент такой информации не располагаем.
Мне почему-то вспоминается история с американской прыгуней Линдси Вэнг, да, которая с помощью краудфандинга собрала за несколько дней там что-то около 20 тысяч долларов, достаточных для поездки. А такая форма возможна, как считаете? Если спортсмен объявит и всем,
да,
всей страной...
Да, она, наверное, как теоретически она существует, но я думаю, что здесь обойдется без каких-то, без сбора средств, поскольку и в общем-то, и федерация обладает финансовыми возможностями, да, профинансировать. Вот при этом, я думаю, и Олимпийский комитет России также свое мнение выскажет по этому поводу. И, в общем-то, в настоящий момент подготовка идет по запланированному графику, который утвержден и в Министерстве спорта, и в Олимпийском комитете. Поэтому здесь, что называется, наша задача готовиться. И практически каждую неделю спортсмены выступают на этапах Кубка мира. И здесь мы должны создать, конечно же, максимум условий не только с точки зрения поездки на игры, но и подготовки и заключительного этапа перед играми, чтобы спортсмены, в общем-то, не чувствовали себя ущемленными и ущербными.
Ну вот, проясните, пожалуйста, момент с обслуживающим персоналом. Кому можно, кому нельзя, и серьезны ли потери в этом сегменте? Потому что, насколько мы понимаем, те, кто из тренеров, врачей работал в Сочи, им сложно будет попасть в Пхёнчхан.
Да,
или те, кто были задействованы в работе,
да? Насколько мы тоже располагаем информацию по поводу тренеров и обслуживающего персонала, не смогут поехать те тренеры, врачи и обслуживающий персонал, спортсмены которых были увлечены в применении допинг. Те тренеры и обслуживающий персонал, да, которые так или иначе могли присутствовать или были, входили в тренерский штаб сборных команд, я думаю, что вряд ли будут каким-то санкциям подвержены. Вот. Именно только те, которые спортсмены, которых были, скажем так, вот, увлечены в применении допинга. Поэтому здесь, конечно же, существуют определенные квоты на тренеров, на обслуживающий персонал. Это по опыту предыдущих лет для Национального олимпийского комитета. Но при этом, когда наш олимпийский комитет дисквалифицирован, и эти квоты, скажем так, их не существует, то есть как вот эта комиссия из трех человек будет утверждать персонал для каждого отдельного спортсмена, остается только догадываться, и на сегодняшний момент, к сожалению, такой информации нет. Но, как я уже сказал, должна в ближайшее время проясниться.
Возвращаясь к настроению и настрою в команде, все-таки как это скажется на выступлении? Дополнительная мотивация или, наоборот, растерянность? То есть этот весь процесс, как ни странно, он может пойти на пользу?
Конечно, тут можно вот двояко расценивать вот и решение Международного олимпийского комитета и состояние ребят. Конечно же, прежде всего, оно нервозное. Но в том числе тот патриотизм, та ответственность, которая ляжет на ребят, я думаю, что может сыграть в этом смысле и положительную роль. Да, где-то какие-то все-таки вот моменты и внутренние, скажем так, ресурсы будут направлены именно сделать лучше, чем они могут в тренировке. Я думаю, что будем все-таки надеяться, что этот момент только положительно повлияет на спортсменов, тем не менее, несмотря на ту все-таки нервотрепку, которая будет связана, да, с этим моментами, связанными с приглашением от МОКа для участия в играх.
Последний, пожалуй, вопрос. 12 декабря уже заседание. Что вы ждете как руководитель федерации от Олимпийского собрания во вторник, 12 декабря?
Ну, мы ждем, что Олимпийский комитет России поддержит те решения, которые зимние федерации направили в адрес и Ассоциации зимних олимпийских видов спорта, где мы поддерживаем решение спортсменов принять участие. Я думаю, что здесь позиция Олимпийского комитета должна именно уже консолидировать мнение всех зимних федераций и с этим обращением и заявлением выступить не только в адрес Международного олимпийского комитета, но и в адрес спортивной общественности, в адрес, наверное, всего российского народа, которые ждут это решение, поскольку мы все знаем, как много мнений разошлись и как много каких-то разных трактовок по участию или неучастию в играх.
Спасибо большое, Дмитрий Эдуардович. Дмитрий Дубровский, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Некоторые моменты нам прояснил, как принимается федерация решение по рекомендации там индивидуальному спортсмену принимать участие под нейтральным флагом. О том, что он ждет от собрания очень важного, ключевого уже 12 декабря, ну, скорее всего, там будут сведены в общие, аккумулированы все эти заявления. Президент уже высказался, и для нашей страны, для нашего спорта это, как выяснилось, самое важное решение. Есть те, кто не хочет ехать. 13-й. Вы прослушали, по крайней мере, Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, отказавшихся по патриотическим причинам нет. Тех, кто сказали, что без флага и без гимна, ну, как Петр Олегович Толстой, он бы не поехал, если бы он выступал в спорте. Нет таких. Готовы выступать и под нейтральным флагом. Тем более, что давайте тоже уважать, что значит под какой-то белой тряпкой. Вообще-то это флаг Олимпийского комитета России. И вы одновременно говорите, что не уважают наш флаг, не уважают наши символы, но при этом вы называете один из священных для в олимпийском виде спорта, в олимпийской сфере символ вы называете белой тряпкой. Это кольца, пять колец. То, с чего начиналось. У нас голосование продолжается. Кого вы вините в том, что произошло у нас со спортом, с Олимпиадой? Кого вы вините в этом пожаре? Если Родченкова, вы набираете 134-21-35. Если проклятый Запад, 134-21-36. Если Виталий Мутко, 134-21-37.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорт».
Сегодня без всякой клоунады Петр Кузнецов, дело серьезное, виноват в случившемся больше всего Родченков 134-21-35, Запад 134-21-36, Виталий Мутко 134-21-37. Выпуск этот представлен крупнейшим порталом о ставках на спорт «Рейтинг букмекеров». Если вы начинающий игрок или капер со стажем, «Рейтинг букмекеров» поможет разобраться в мире ставок на спорт. Обзоры 200 онлайн-букмекеров со всего мира. Бонусы игрокам, конкурсы с рекордными призовыми. Сегодня в розыгрыше 1,5 миллиона рублей. И, конечно, прогнозы на спорт. Звездные эксперты: Карпин, Генич, Бубнов, Валуев, Чеквитадзе, Титов, Калиниченко, Бышевец, Ловчев, Андронов, Бадюков и новичок в мире прогнозов Александр Григорян. Прямо сейчас на YouTube-канале «Рейтинга букмекеров» проходит мега-конкурс. Комментатор Константин Генич разыгрывает 5 новых айфонов 10. Итоги будут подведены в прямом эфире уже 25 декабря, поэтому торопитесь, айфоны ждут своих обладателей. И «Рейтинга букмекеров» было бы очень приятно, если бы одним из победителей стал слушатель «Около спорта». Итак, главные события выходных. Центральный матч 20-го тура РФПЛ. Московское дерби «Спартак-ЦСКА». Кто победит, сколько голов будет забито? Давайте узнаем версию звездных экспертов. Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Карпин ставит на голевую ничью. Мячом будет владеть «Спартак», а «ЦСКА» будет играть на контратаках. И неважно, как команды играли на этой неделе, Карпин считает, что поражение от Ливерпуля со счетом 0-7 не повлияет на «Спартак» с точки зрения игры. Как раз наоборот, красно-белые будут только злее. То же самое можно сказать и про ЦСКА. Поражение от «Манчестер Юнайтед» уйдет на второй план. Все внимание будет только на эту игру. ЦСКА на контратаках сможет забить, сможет отличиться и «Спартак», считает Карпин, а сам матч будет ничейным. Еще одна ставка на ничью от экс-защитника красно-белых Александра Бубнова. А вот какие аргументы в пользу своей точки зрения он приводит. Команды к дерби подходят в разных психологических состояниях. ЦСКА хоть и проиграл в Лиге чемпионов Манчестер Юнайтед, но выглядел достойно. Спартак же провалился с Ливерпулем, и сейчас команде необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками. У Спартака на сегодняшний день сильнейшая группа атаки в российской премьер-лиге. Команда не проигрывает 12 туров подряд, но есть проблемы с организацией игры в обороне и потере. ЦСКА в последнее время нашел оптимальный состав с Вернблумом на острие. Много в последних матчах забивает, очень внушительно выглядит в середине поля треугольник Дзагоев, Витиньо, Головин. Им очень здорово подыгрывает Натхо. Команды находятся рядом в турнирной таблице, напоминает нам Бубнов. И игра будет практически за 6 очков. Явного фаворита нет, поэтому он ставит на результативную ничью 1-1. Еще больше прогнозов на центральный матч РФПЛ, а также на поединки АПЛ, в том числе Мерсисайдское и Манкунианское дерби, а также серии А и испанские премьеры прямо сейчас на портале «Рейтинг букмекеров». Не забываем про мега-конкурс с розыгрышем 5 айфонов 10 на YouTube-канале.
И вот как ваше мнение, какой результат должны показать наша сборная?
Я хотел от вас это услышать.
А я вам могу честно сказать, у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович.
«Около спорт». У нас такое же мнение, как у Валерия Газаева.
Мы возвращаемся к главной теме этой недели. Все-таки, при всем уважении, не поражение «Спартака» 0-7, не грядущее через уже 2 часа дерби «Спартак-ЦСКА», которое завершает этот тур, и команда уходит на перерыв после этого тура. Мы возвращаемся к олимпийскому бану. И сейчас поговорим еще об одной истории, о том, что делать все-таки отстраненным спортсменам. Десятки российских спортсменов были признаны виновными в нарушениях антидопинговых правил во время игр 2014 года. Там 25 человек, если не ошибаюсь, из них 22 уже подали индивидуальные иски в спортивный арбитраж. Мы потеряли при этом медали, мы скатились на третью строчку в том самом неофициальном командном зачете, который придумал Советский Союз в свое время. чтобы утирать нос Западу. После Норвегии и Канады мы теперь находимся среди тех, кого признали виновными в нарушениях. Это Международный олимпийский комитет. Зубков, Труненков, Третьяков, Чудинов, Никитина, Потылицына, Орлова, Вилухина, Яна Романова, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Александр Легков, Максим Валикжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Юлия Иванова, Евгений Шаповалова. И вот все они, я еще не всех перечислил даже, они уже обратились в арбитраж после того, как комиссия МОК под руководством Освальда признала их виновными. У нас не получается почему-то связаться с Александром Легковым, лыжником, отстраненным от участия в Олимпийских играх. Александр, вы с нами на связи? А он сбрасывает? Линия? А перезагрузи, пожалуйста. Потому что с Легковым, конечно, хочется поговорить. Я напомню, что спортивный арбитраж, он обещал вынести решение до февраля. То есть как будто бы чисто теоретически у тех, кого, ну, возможно, оправдают, среди них может оказаться и Александр Легков, они смогут принять участие в Олимпийских играх? Не, ну почему нет? Сейчас все, что угодно может произойти. Абсолютно. То есть, и очень хотелось бы узнать, в каком состоянии сейчас, в какой физической форме, что, чем вообще занимаются те спортсмены, которых отстранили от Олимпийских игр, пока еще на сегодняшний день пожизненно. А плюс ко всему, если брать лыжников, то и ФИС, то есть Международная федерация лыжных видов спорта, она тоже приостановила действие, приостановила участие этих спортсменов. Давайте выясним. Александр Легков с нами на связи. Александр, слышно нас, да? Добрый.
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы прокомментируете, во-первых, решение федерации лыжников рекомендовать поехать в Пхёнчхан своим спортсменам под нейтральным флагом?
Ну, как я могу прокомментировать? Хорошее решение. Каждый спортсмен отвечает сам за себя, они приняли все вместе, потому что каждый спортсмен идет к этому очень долгое время. И его цель основная, он столько потратил силы и времени, и вообще тренировок, чтобы поехать на Олимпиаду, осуществить свою мечту. Поэтому хорошо, положительно отношусь, пускай едут и борются.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, например, считает, что это не личное дело каждого спортсмена, он об этом сказал с трибуны Госдумы на этой неделе. Спортсменам надо спрашивать разрешение?
Я говорю свою позицию, не знаю, кто там еще кто-то говорит.
Она нам и интересна.
Я говорю со своей стороны, со стороны спортсмена. Со стороны спортсмена я объясняю, что это его профессия, это его жизнь, это его тренировки. Поэтому принимать решение должен спортсмен.
Просто многие говорят, что спортсмен очень зависим, он как госслужащий от государства, а значит и решение государства.
Ну, зависимость есть, конечно, в любом случае какая-то, наверное, потому что за счет государства и тренировки, и все. Но я думаю, что найдут правильное решение, и спортсмены поедут, неважно, там белая будет форма, не белая, в любом случае он поедет выступать за страну, на которой будет написано там, на этой форме, что будет где-то сборная, человек со сборной России.
Скажите, вы поймете тех, кто откажется ехать из патриотических соображений? Ну, вот не едется ему без флага и гимна.
Ну, я, наверное, любого спортсмена пойму, поэтому я вам говорю, то, что это дело каждого, и отношусь к этому абсолютно нормально. Каждый выбирает, каждый имеет право на то, что он хочет делать. По плане спортсменов, я знаю, что это такое. Я сам спортсмен, и сейчас тоже переживаю не очень легкие времена, потому что очень хотелось ехать выступать на Олимпиаду. Вот, поэтому я думаю, что ребята принимают правильное решение. Если едут, они будут бороться за нашу страну.
Скажите, Александр, вы вот сейчас с какими мыслями живете? С чего, не знаю, там начинается ваш день после решения МОК по вашим медалям и участию?
День начинается у нас тренировок, я тренируюсь, пытаюсь думать о позитивном, хотя это не так легко. Вот. Надеюсь на лучшее все же. Они услышат то, что мы им говорим, то, что сможем выступать, и в любом случае все вернется обратно на круги своя. В хорошем смысле этого слова.
Если вдруг так окажется, что вы встретитесь с Григорием Родченковым, что бы вы ему сказали?
Я хотел бы, чтобы он мне рассказал это все в глаза, что он говорит про меня. Мне хотелось бы посмотреть, как
да, это да, да, выглядит. Чтоб он показал, как Легков это делал, да, по его мнению?
Ну, конечно, конечно.
А в том, что случилось, по-вашему, ведомат один Родченков?
А я не знаю, что случилось, в том, что и дело.
Ну, то, что 25 спортсменов
пожизненно... Ну, нет, я имею в виду вопрос, что он говорит. Ну, конечно, то, что случилось, в общем, для спортсменов это очень плохо, это катастрофа. И нужно выяснять, кто в этом виноват и что с этим делать. А на данный момент я слышу только заявление только от него, больше нет. Ну, и от комиссии МОК и ФИС.
Но ФИС тоже временно, да, приостановила?
Ну, пока да.
Ну вот САС, спортивный арбитраж, выносит решение по 22 участникам до февраля, обещал вынести. То есть есть надежда, что в случае допуска...
Не САС, а КАС.
Да. ФИС при этом вас временно отстранил от участия. То есть есть решение, что спортивный арбитраж, если он до Сочи принимает решение, оно будет положительное в вашу сторону. То есть возможность поехать или уже все?
До Пьянчанга, наверное, не до Сочи.
До Сочи, да, я сказал. Да, конечно. Сочи мы уже прошли уже.
Ну да. Ну, конечно, все же мы все равно тренируемся, и все спортсмены в готовности. Надеются на то, что все же будет возможность выступать.
Спасибо. Спасибо. Александр Легков, лыжник, который отстранен пока от участия до вынесения ЦАС или КАС, кому как угодно. Сочи, Пхенчан, кому как угодно. От участия в Олимпийских играх за допинг, по мнению Григория Уроченкова. Я хочу еще к одной теме, связанной, безусловно, с Олимпийской. Нельзя не отметить героиню недели. Безусловно, это Иоланда Чен, советская и российская легкоатлетка, комментатор Матч ТВ, которая оказалась на этой неделе в этом патриотическом мешке на Первом канале и справилась с ними со всеми. Вот что она сказала на Первом канале.
Если мы сейчас начнем бойкотировать, мы можем нарваться на вообще убийство спорта, минуточку, да, в нашей стране. Потому что два олимпийских цикла – это 8 лет. Мы потеряем огромное, мы потеряем, ну вы, может быть, и можете подождать, ждите на здоровье, это ваша жизнь, ради бога, распоряжайте ей как хотите. Я в данном случае...
Это Петр Толстой считает, что вечность впереди у него.
Патриотом быть за чужой счет очень легко, сидеть на диване и кричать про флаг. Мы сегодня говорили много о войне, вот я тебя хочу спросить как военного человека, что важнее на войне, совершить подвиг или успеть махнуть флагом? Мы не думаем о людях, а это люди, судьбы. Мы в нашей стране в принципе о людях не думаем. И о спортсменах в данном случае тоже. Вот опять же, подставляя их еще раз даже этой передачей. Потому что я себе представляю, кто сейчас смотрит нас и сидит после этого решения и думает, я предатель или что вообще с моей жизнью теперь будет? Понимаете?
А что
я не считаю их предателями. Я считаю предателями тех, кто ничего за 2 года не сделал для того, чтобы мы сегодня ехали с флагом и с гимном.
Это Иоланда Чен, и мы с ней побеседовали сегодня уже по итогам всей этой недели, потому что ее заявления звучали, да, еще до мнения Владимира Путина на заводе ГАЗ. Давайте послушаем интервью с Иоландой Чен, потом вернемся в студию.
Выступление ваше на Первом канале, оно было до еще мнения Путина по допуску олимпийцев на заводе ГАЗ. Вообще это правильно, по-вашему, что там, мы все, спортсмены, министры, болельщики, там, комментаторы и так далее, ждали, что скажет именно президент? То есть ждали его не решения, а именно мнения, поехать или не поехать, которое при этом рассматривалось как ключевое.
Честно говоря, я вот лично ничего не ждала, я и не знала вообще, должен он по этому поводу выступать или нет. Хотя, конечно, понятно, как такое решение в отношении нашей страны проводится, конечно, президент не может не реагировать. Но просто у меня первое абсолютно было ощущение, когда мы были в ожидании этого решения, как бы мы немножко внутри спортсмены, у нас, естественно, общаемся друг с другом и понимаем, что все будет не так просто, и раз есть уже какой-то вот подвох, раз это решение должно быть, понятно, что оно будет не очень в нашу пользу, потому что все последние 2 года мы только и живем вот, да, под этим гнетом, так скажем. Поэтому, ну, у меня с самого начала, у меня и перед Рио была абсолютно уверенность, что если есть хоть какая-то возможность, надо ехать. У меня, когда был чемпионат мира по легкой атлетике, и нам предложили жесточайшие условия, нейтральный статус и флаг Международной Федерации легкой атлетики, тоже была абсолютная уверенность в том, что надо ехать. В любом случае, мы должны видеть своих спортсменов на экранах телевизоров, болеть за них и всему миру показывать, что мы ни в чем не виноваты, мы приезжаем и быть в центре событий. Такое же мнение у меня было и сразу, поэтому как бы здесь я его сразу и высказал, как только меня об этом спросили.
Скажите, пожалуйста, спортсмен, ведь мы же его рассматриваем в большинстве случаев, ну там, за каким-то коротким исключением, а это почти же всегда госслужащий, то есть получающий деньги там из госказны. Вот в этой конкретной ситуации спортсмен что-то должен государству? По идее, то есть государство, как работодатель, получается, оно не выполнило своих контрактных обязательств, оно не защитило спортсмена. И потом вот в этих соглашениях государство-спортсмен вряд ли есть пункт там, в случае дисквалификации Национального олимпийского комитета вы обязаны слушаться государства. Ведь верно же?
Знаете, я не знаю, конечно, толк в этих во всех документах. Есть у кого-то из наших спортсменов какие-то контракты с государственными структурами или что-то в этом роде. Вообще, я хочу сказать, что где-то там, начиная с 92-го, по-моему, 93-го года, в принципе, спортсмены, конечно, получают от государства какую-то помощь в виде, наверное, грантов от президентских. Может быть, кто-то получает зарплату от своих клубов, которые государством финансируются. Скорее всего, даже многие федерации именно за счет государства отправляют своих спортсменов на тренировочные сборы, но я, кстати, должна предупредить и вас, и наших слушателей всех о том, что очень многие спортсмены вообще в различных видах спорта отказываются иногда от помощи государства и полностью переходят, ну, так скажем, на самообеспечение, на самофинансирование. Те, у кого тренеры бывают из-за рубежа, или есть агенты, также зарубежные люди, которые устраивают им подготовку к соревнованиям. Ну, вот мы все, да, не так давно видели выступление также на Первом канале нашей замечательной биатлонистки Оли Зайцевой, да, кстати говоря, которая пострадала вообще в этой ситуации, потому что пока идет решение по ее вопросу, хотя она уже закончила свою спортивную карьеру, идет решение в Международной Федерации, чтобы там о дисквалификации и аннулировании результатов Олимпийских игр. Но правильно, ее тренер, немец Пихлер, он же говорит, она с 11 года проживала в Бельгии и полностью, в общем-то, фактически готовилась и обеспечивала себе подготовку сама. Поэтому тут очень такая, знаете, палка о двух концах. Нельзя в таких вопросах, вы знаете, рубить с плеча и прямо так вот однозначно обо всем говорить, что они все, да, государственные служащие государства с детских лет дало что-то, и они кому-то обязаны, и нельзя говорить обратное, что они абсолютно никому ничего не должны. Здесь надо разбираться, знаете, как в каждом индивидуальном случае. Но в любом случае спортсмены – это россияне, это жители нашей страны, они работают, потому что спорт на сегодняшний день – это профессиональная работа, такая же, как и всякая другая. Плюс еще вокруг себя они аккумулируют огромную армию людей, которые тоже работают на спорт. И, понимаете, они не ездят на соревнования, не выступают и не поддерживают, но они все время за спиной, за плечами атлетов также отстаивают честь нашей страны, готовя спортсменов и помогая им. Вот. И мне кажется, что в данном случае даже спортсмены выполняют перед страной свою миссию. Они едут на соревнования, и как бы они там ни выступали, а особенно те, которые выигрывают соревнования и получают медали, вот как раз о чем мы все время говорим, в их честь поднимается флаг, играет гимн, и весь мир говорит о том, что россиянка, понимаете, Алина Загитова выиграла турнир Гран-при в Японии. Все знают, что она россиянка, понимаете, поэтому я думаю, что спортсмены перед государством свои, так скажем, долги отдают всегда сполна. Поэтому вот тут мне вообще очень странная позиция людей, которые кричат, давайте пусть они едут за свой счет. Слушайте, мы не хотим, мы там платим налоги, мы их содержим. Слушайте, ну мы содержим на самом деле, и я в том числе огромную армию еще, вот наших чиновников, ну давайте мы к ним начнем предъявлять претензии, пусть они за свой счет летают в свои командировки. Они же тоже все делают за государственный счет. А, кстати говоря, толку может быть от них гораздо меньше, чем от наших спортсменов. Поэтому я бы так не ставила вопрос. Я считаю, мы страна, большая страна, мы все вместе, нас обидели, но мы не должны обижаться, на обиженных воду возят, мы ни в чем не виноваты, мы должны ехать и выступать, если такая возможность, хоть какая-нибудь есть, и отстаивать свои права. А что такое?
Я хотел вас еще спросить по депутатской реакции как раз. То есть вы наверняка слышали выступление Толстого в Думе уже после этой программы, такого вашего оппонента в этом ярком куске на Первом канале. Там даже какой-то обидой, мне показалось, сквозило. Будто даже прозвучала прямая отсылка к вашему выступлению. Там, а то нам тут говорят, легко давать советы спортсменам с дивана. Вот про реакцию вообще депутатов. Как вам кажется, вот это какой-то патологический страх поездки без флага и гимна? Это действительно такая нереальная любовь их к госсимволам? Или это... ну, нечто другое. То есть, например, как всегда, боязнь быть осмеянным, там, проклятым Западом, боязнь локальной победы Запада на этой Олимпиаде.
Слушайте, знаете, волков бояться, в лес не ходить. Я тут была на одном эфире, вообще получила жуткие абсолютно ощущения этого эфира в «Комсомольской правде», где сидят люди, один человек вообще говорит, зачем нам спорт, я ничего в этом не понимаю, там одна химия, при этом он курит электронные сигареты при мне в эфире. Второй кричит, что зачем нам ехать, вдруг нас там обидят, вдруг мы проиграем, вдруг нас засудят. Слушайте, Ирина Александровна Роднина на Олимпийских играх каталась без музыки. Нас всегда, в принципе, да, многие годы на разных олимпиадах в разном состоянии разной страны, понимаете, немножечко пытались засудить и пытались что-то там, да, какие-то палки в колеса поставить, но никому никогда в голову не пришло, знаете, прятать голову в песок, как страус, и при этом никуда не ехать и не выступать от страха, знаете, не выходите из дома, если вы боитесь попасть под машину, сидеть под одеялом всю жизнь. Поэтому это вообще мне эти разговоры очень-очень странные. Что касается наших депутатов, я вообще, меня их позиция некоторых просто удивила настолько, я понимаю, что, наверное, там я никогда не была, не в курсе дела, я понимаю, что они должны наверняка ратовать там за гимн, за флаг, но вы поймите, что истинный, настоящий патриотизм, он у нас в груди, он у нас в сердце, он у нас в голове. Флаг и гимн хорошо, но вы же ничего не сделали для того, чтобы эти атрибуты были с нами на Олимпиаде. И теперь кричите, что никуда не надо ехать. И разговариваете про вечность. Какая вечность? И вы знаете, я, кстати говоря, вот в этих словах Петра Олеговича, я его уважаю, он был замечательным телеведущим, но когда они все попадают в Думу, такое ощущение, что, знаете, какое-то там такое странное место, аномальное, там у людей что-то происходит с головой. Знаете, вот эти слова про вечность, они мне вообще, знаете, навеяли какую-то странную такую вещь. Это отсыл вообще ко всему, что они делают. То есть, чтобы, да, чтобы вот не случилось, о любой проблеме, жить хорошо, пенсии пенсионерам повысят, людям что-то облегчить, у вас впереди вечность, понимаете, то есть вы не дождетесь этого никогда. Я понимаю, может быть, у них там в Думе у всех впереди вечность, хотя я на их месте не стремилась бы к вечности, знаете, она сама за ними и за нами, за всеми придет когда-то, поэтому не надо так звать ее. Но тем не менее, понимаете, что значит вечность? Это жизнь человеческая. Огромного количества людей. Какая может быть вечность? Здесь и сейчас. Сегодня. Ехать, выступать, выигрывать.
После того, как нас всех допустили, ну, с ограничениями, но, в общем-то, федерации уже рекомендовали своим спортсменам ехать. Мы ждем 12 декабря решения, да, олимпийского заседания. Но, в общем-то, теперь, назовем это так, неравнодушная общественность считает, что спортсмен обязан на играх, обязан как-то по-особенному всех там порвать. Вот вы в такой ситуации, вы бы как участник, которому разрешили поехать с ограничением, вы бы действительно с особым настроем туда ехали на Олимпийские игры?
Естественно, конечно, да. Уже мы до Олимпийских игр, уже наши спортсмены, я смотрю, они с особым настроем. Сегодня уже, да, у нас есть мировой рекорд и победа в конькобежном спорте Искова. Девочки наши выиграли. Причем вы можете... Вот это, кстати говоря, к людям, которые говорят, что нас где-то засудят. Проходит в Японии финал Гран-при. Две россиянки занимают первые два места, а две японки на последних двух местах, пятая, шестая. Представляете? То есть мы уже изначально о людях думаем отвратительно, что они нас будут засуживать. В Японии свои заняли последнее место, россиянки выиграли. Зачем же мы так вообще к людям относимся? Я-то, насколько я понимаю, что Корея вообще нам уже даже прислала какое-то сообщение о том, что к нашим спортсменам будет прекрасное отношение, что корейские власти сделают все возможное, чтобы нашим спортсменам было там комфортно на Олимпиаде. Они нас ждут. Они говорят, обязательно приезжайте. Понимаете? Конечно, с особым настроем. И эти девушки выиграли. То есть мы уже, вот будучи в этом состоянии, мы находимся, понимаете, вот на острие, в состоянии боевой готовности. Мы уже вот в этой стойке стоим, понимаете, боксерской. Мы готовы принять этот удар. И я думаю, что когда девочки и мальчики поедут на Олимпиаду, они с таким же настроением будут. Поэтому я говорю, эти настроения бойцовские, особенные бойцовские, особенно такие активные, они уже сейчас проявляются в выступлениях наших спортсменов на этапах Кубка мира. Я думаю, что дальше будет лучше.
Это Йоланда Чен, советская российская легкоатлетка, комментатор Матч ТВ. Вот такой вот массивный кусок около спорта мы ей посвятили. Ну, просто потому что, я думаю, вы согласитесь, многие уже соглашаются в СМС-сообщениях, какая смелая женщина и так далее. Она действительно этого достойна на этой неделе. Йоланда Чен. Но при этом давайте не будем забывать, да, что МОК тоже ведет себя далеко не как царь Соломон в этой притче с двумя женщинами, когда делили ребенка. Презумпции невиновности у нас нет, и мы должны доказывать, что мы невиновны. Другой вопрос, что мы даже этого не пытаемся делать. В большинстве случаев, даже в бытовых, доказать свою невиновность очень сложно. Подводим итоги нашего большого голосования. Смотрите, кто виноват в этом олимпийском кошмаре? 9% считают, что Григорий Родченков. 18% считают, что Запад. 73% считают, что это Виталий Мутко. Так что Григорий, я думаю, может смело возвращаться. 9%. Кто-то пишет, что и я в том числе виноват. Ну, как сказал на этой неделе Алексей Улюкаев, Простите меня, люди. Через неделю на этом же месте около спорт. Счастливо.